Дорогие друзья, здравствуйте! Напомню, что вы слушаете Аюрведа Радио, и по вечерам у нас частенько бывают прямые эфиры, и каждую среду с нами Дмитрий Высоцкий. Он готов отвечать на ваши вопросы. Я связываюсь с ним по скайпу. Ровно с 6 начинаем мы свое общение и заканчиваем его по мере того, как заканчиваются ваши вопросы. Итак, я дозвонилась, кажется, к Дмитрию. Алло, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слышу, что вас сегодня особо хорошо слышно. Вы там, наверное, что-то наколдовали?
Да, колдую периодически.
Периодически. Это хорошо, потому что это приводит только к улучшению результата нашего общения. А я напомню всем, что каждая наша беседа называется «Давайте поговорим о». Предыдущие три беседы мы говорили об искусстве взаимоотношений. На этот раз, Дмитрий, мы будем задавать какую-то тему?
Я думаю, что можно без темы. Пускай радиослушатели сами выбирают эту тему и пишут вопросы, которые для них важны. Мы постараемся на них ответить.
Хорошо, тогда тему может задать любой из слушателей, прислав свой вопрос на электронный ящик radio@tarsunov.ru или же по скайпу, имя в скайпе Аюрведа Радио. Вы также, каждый из вас, может дозвониться к нам по скайпу и задать свой вопрос лично в прямом эфире. Все варианты мы будем рассматривать, и Дмитрий Высоцкий будет на них отвечать. А пока же я зачитываю то, что к нам пришло на данный момент. Пишет нам Эвелина. Расскажите, пожалуйста, последовательность действий, чтобы в моей жизни появилась моя вторая половинка, а то ждать я уже устала. Заранее спасибо. Да, вот, кстати, подпись здесь Светлана, хотя с почтового ящика Эвелины пришло. Значит, это вопрос от Светланы все-таки.
Колдуют тоже, похоже.
Да, что-то не там только,
происходит. Не один я тоже колдую. Маскируются, колдуют, так что видите, как процесс идет в сети мировой. Ну, вопрос хороший. Тут на самом деле существует два метода, которые позволяют найти спутника жизни. Это первое, это закон пожертвований. Второе, это жертвоприношение. Пожертвование, жертвоприношение. Такое похожие слова.
Некоторых пугает слово жертвоприношение.
Что это такое? Да, жертвоприношение — страшное дело. Вы, значит, я вас научу сейчас. Нужно взять, купить большого козла, вот, заточить нож поострее, вот, создать алтарь. Вот.
Боже мой, Светлана в шоке.
Это, конечно, шутка была. Вот. Жертвоприношение, оно может быть, например, человек, когда хочет чего-то добиться в своей жизни, ему нужно от чего-то другого отказаться. Это и есть жертвоприношение ради чего-то. Например, если вы хотите быть сильным, вам необходимо ходить в спортзал. То есть вы могли бы лежать перед телевизором, например, или ходить в кино, или с девушками встречаться, а вы каждый день, как на работу, ходите в этот спортзал, поднимаете тяжести ради того, чтобы быть сильным, красивым, иметь красивое тело. То есть вы пожертвовали чем-то ради вот этой вот цели своей. То есть любая цель, она требует определенных жертвы с вашей стороны. Если вы хотите заниматься духовной практикой, то это также требует вас жертвы. Например, отказаться нужно от плохой пищи, от интоксикации, ну и так далее. Вот. То есть нужно чем-то пожертвовать. Это и называется жертвоприношение, да? Или закон пожертвования и жертвоприношения. Также вы можете провести даже обряд такой. Есть обряд, который, например, в ведической культуре называется ягья. Вот. Это тоже неплохо помогает. И именно на то, чтобы у вас появился спутник, хороший спутник жизни ваш. Но как бы это не факт, что он у вас появится на самом деле, потому что мы не можем знать планов в небесной канцелярии, которые на нас имеются. Поэтому это благоприятно может сказаться на ваше, если вам по судьбе все-таки положено выйти замуж, это благоприятно, безусловно, скажется на спутнике на вашем, на выборе на вашем. Вот. Но нужно также учитывать закон кармы, необходимо это все. Потому что закон кармы, он может не предполагать, что вы, например, выйдете замуж. Но в то же время, вот мы рассказывали историю, когда, несмотря на то, что по карме было не положено, например, супружеская пара получила детей, если вы помните, может быть, слушали эту передачу. Вот. Второй момент – это пожертвования. Было бы неплохо, конечно же, например, людей кормить можно. Готовить самой пищу, предлагать ее Богу можно и кормить людей. Приглашать гостей можно, можно кормить даже вот каких-то бездомных. И это очень хорошо сказывается. Также угощать, какие-то подарки делать людям. Очень хорошо, благоприятно сказывается, например, помогать бескорыстно. Вы можете в храме, например, полы мыть там, и что-то еще делать, какую-то работу. То есть, на самом деле, много чего можно. Вот эти вот действия позволяют вам улучшить ваши качества. Женские качества, обрести смирение определенное. Это также сказывается, как только меняется ваше качество, также у вас увеличатся шансы на для того, чтобы встретить супруга своего, хорошего. Вы же не хотите абы кого получить, вы же хотите хорошего супруга, который будет заботиться. Вы же не хотите, чтобы у вас супруг, например, пил там и бил вас, вот, как бывает иногда в жизни у нас. Поэтому нужно стремиться, абы что нам не нужно, я думаю. Нам нужен именно хороший, тот, который будет заботиться о нас, который поможет нам в становлении в нашем, на духовном пути, вот, и поможет нам вообще в жизни, серьезно. Вот, и станет вашим другом настоящим. Поэтому вот эти два действий, они помогают найти своего супруга. Насчет второй половинки мы уже с вами тоже говорили, еще на прошлой лекции говорили о том, что по большому счету второй половинки не существует. Есть такой даже пример. Что значит вторая половинка? Вот вы возьмите один камень в одну руку, а другой камень в другую руку возьмите. И попробуйте их так вот друг от друга притереться, чтобы они терлись друг от друга. Вот, и вы услышите, такой будет скрежет, такой лязг, может быть, даже искры какие-то пойдут между этими камнями. Вот, они не притерлись, они еще должны притереться. Поэтому такой скрежет идет. Вот, и вот, но постепенно, если вы это долго будете делать, в конце концов, камни такими гладенькими, вот, и будут очень хорошо друг другу подходить. Вот это семейная жизнь, вот это ваша вторая половинка. То есть ее нужно сначала заслужить своими действиями. Это не сразу бывает, когда вот они, вот люди встретились и, конечно же, сразу же полюбили друг друга, как в сказке. Вот, поэтому приходится притираться все равно. В любом случае нужно будет притираться. Просто разница в том, что у некоторых больше терпения, у некоторых больше прощения, у некоторых больше смирения, у некоторых меньше. Вот в этом разница. Остальное все то же самое происходит. Спасибо вам большое за вопрос ваш.
Это сколько времени нужно вот так притираться, особенно людям? Так может и жизни не хватить?
Ну, я не думаю, что это прямо так прямо все печально. В зависимости от ваших устремлений. Если вы действительно хотите добиться результата, вот, то будете проявлять какую-то действительно... То же самое на работе, например. Если вы можете работать, ну так, спустя рукава, вот, и вас не будут ни повышать, ни продвижения никого не будет, зарплату не будут повышать. Вот. То есть вы как бы останетесь на том же месте, где и были. То есть, ну, что-то вы делаете вроде бы, зарплату получаете, но в то же время как бы на месте топчетесь. То же самое здесь происходит. То есть, если вы не будете прикладывать какой-то энтузиазм, какое-то сердце свое туда вкладывать не будете, какую-то мудрость, может быть, получить вместе с этим вкладывать туда, тогда, конечно, будет трудно у вас, долго будете идти к этому пути. Но если вы не будете это делать, то будет долго идти. Но если будете, то будет короче путь гораздо. Вот, также надо учитывать то, что у каждого человека ему дано в данный момент, вот, когда он рождается, дано им по-разному тоже. Каждый наделен. У кого-то больше смирения, у кого-то еще что-то больше, каких-то качеств. Поэтому нужно рассчитывать на то, что у вас есть в данный момент, и вот с этим вот работать. Не нужно отчаиваться, нужно просто... главное здесь просто систематичность. Вот это самое главное. Как в любой духовной практике, главное систематичность. То есть нужно делать это каждый день. Как говорил в фильме, помните, барон Мюнхгаузена, один там из героев, что я вот каждый день хожу на работу уже много-много лет. Это может быть не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Спасибо большое.
Да, получается, что над построением отношений нужно работать каждый день не меньше, чем времени мы уделяем просто вот на работу. Большинство из нас выделяют. Не так, что просто поставили штамп в паспорте, и уже все, значит, решено. Мы уже вместе, одно единое целое. Оказывается, может быть, даже с этого только все и начинается, вся работа.
Да, именно так оно происходит, потому что знаете, вот показывают фильмы, когда люди там влюбляются, и такой долгий путь у них идет до заключения союза между ними. Вот. Ну, такие бывают. Но там не показывают обычно, что дальше бывает после этого. А дальше после этого может быть что угодно, и там есть трудности семейные какие-то, и возникают там какие-то конфликты, их нужно преодолевать, и внешние какие-то конфликты, проблемы возникают, которые нужно тоже вместе преодолевать. Но это непростая наука на самом деле, ее нужно постигать. То есть даже если вы знаете ее, если вы там изучали эту науку, то нужно еще научиться применять ее на практике. Вот в этом как бы есть какой-то определенный путь к совершенству.
Угу, спасибо, спасибо вам за ответ. А к этому моменту у нас появился слушатель, который хочет лично задать свой вопрос. Его зовут Аркадий, и прямо сейчас я связываюсь с ним. Аркадий, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, пожалуйста, задавайте свой вопрос Дмитрию Высоцкому.
Здравствуйте, Дмитрий. У меня вот несколько вопросов к вам. По поводу духовной практики хотелось бы спросить. Именно вот что может повлиять на как бы временное, ну скажу напрямую, какое-то время назад приблизительно, ну немного больше года, я начал заниматься духовной практикой, и после этого, ну как отбило от этого, дальше не мог продолжать, или желание, или не знаю, лень, может какая-то причина, и вроде и хотелось начать, но постоянно не получалось, постоянно что-то, какие-то сложности, какие-то, ну не знаю, сил не хватало, энтузиазма не было такого, как раньше. И вот недавно начал немного входить в колею, ну вот, и по чуть-чуть как бы, ну, восстанавливаться. Ну, что могло послужить причиной вот этого?
А в чем заключалась ваша духовная практика?
Ну, я слушал лекции, ездил, ну, храмы, да, я, ну, пытался правильно молиться, вот, и потом от этого как отбило руки, я не знаю, в чем причина была, хотелось бы узнать об этом.
Ну, я не знаю, в какой вы традиции находитесь, но, как говорит восточная мудрость, существуют определенные периоды у человека, в том числе, которые там астрологические периоды, вот, и бывает так, что просто нет сил, как бы, пропадает энтузиазм, пропадает, сила пропадает. Вот. Это надо просто переждать. Или же так вот, обычно люди, которые занимаются долго духовной практикой, они просто стиснув зубы, продолжают выполнять какие-то свои обязанности. Потом это проходит.
Это правильно?
Да, да, да. Необходимо все равно продолжать заниматься. Потому что в духовной практике главное, как я уже говорил, систематичность. Не надо.
То есть через силу?
Да. Да, через силу нужно. Потому что мы должны заставлять себя. Духовная практика – это наука взаимоотношений. Вот, поэтому поменять самого себя, поменять свои качества внутренние – это крайне сложно. Если вы будете отступать хоть на йоту, то она будет обратно брать, ваши недостатки будут обратно вступать в силу, набирать силу, и вы будете обратно откатываться. То есть нужно постоянно давление.
А отвращение может появляться время от времени?
Ну, или отвращение... Вот...
Отвращение.
Отвращение?
Ну да.
Ну, отвращение...
Или антагонизм такой может. Это осквернение какое-то?
Обычно, да. Во-первых, это бывает, может, обычно это вот эти вещи, которые вы говорите, бывают из оскорблений, которые совершает человек. То есть, да, на любое может быть оскорбление, но вот теряется вкус духовной практики. То есть, когда вы совершаете какие-то оскорбления, теряется вкус духовной практики, пропадает желание ей заниматься, появляется, может быть, даже какое-то отвращение. То есть, вам нужно подумать, может быть, кого-то вы оскорбили. Случайно. Это бывает у всех.
Есть какие-то даже методы, чтобы это, ну, как предотвратить или заранее, или как-то избегать? Я слышал, что нужно извинения просить и раскаиваться, но... Чтобы не допускать даже этого, можно как-то с этим бороться?
Все равно будете допускать, то есть невозможно полностью от этого застраховаться, поэтому даже опытные люди, они тоже допускают такие ошибки иногда. Но нужно просто вовремя как бы диагностировать эту проблему, вовремя просить прощения, отмаливать ее, и это будет давать вам силу в будущем все меньше и меньше таких ошибок совершать.
То есть
потом,
это даже... концов,
да, идет.
Послужить причиной, да, вот этому?
Да, это, я думаю, главная причина. Она главная причина, которая позволяет, да, человеку убивает вкус у него к духовной практике. Именно оскорбительное отношение. Оно может быть и словами какими-то сказано, может быть в уме произнесено, Вот. Но если любые есть отношения, они существуют. Отношения укрепляются уважением, укрепляются, да, это основа отношений. Mm-hmm. Вот, и другая, как бы, энергия, это как бы оскорбление. Если вы оскорбляете, то отношения портятся. То есть отношения, видите, духовная практика – это наука отношений. Если вы кого-то оскорбляете, то отношения портятся. То есть в обратную сторону идет духовная практика ваша. Но mm-hmm. этот путь надо пройти, надо научиться выходить из этого пике, как бы. Надо научиться
выходить. То есть это неизбежно, да? Поначалу
это неизбежно будет, неизбежно, да. Избежать этого невозможно. Каждый человек, потому что у нас такой менталитет, мы все время хотим кого-то критиковать, хотим кого-то, может быть, обижать даже, хочется кого-то обидеть иногда, какой-то гнев вызывает у нас, какие-то действия каких-то людей. Но это бывает все время так, практически со всеми. Нет таких людей, я не встречал, которые бы избежали этого.
А я могу еще задать вопрос? Я вас не
отправлю. Да, спрашивайте, Аркадий, конечно.
По поводу вот деятельности, да, ну, не то чтобы как чем заниматься или что-то, а вот есть какие-то методы, чтобы ну, как бы определиться занятием?
Да, существуют существуют методы, которые позволяют человеку определить, в какой варне он находится. Я так понимаю, что к этому вопросу относится.
Да.
Да, варны, их 4 варны всего.
Да.
Ваша бескорыстная деятельность на благо какому-то, допустим, обществу или там друзьям своим, какому-то коллективу, она позволяет определить это все. Потому что сами вы, так вы уже обусловлены, допустим, финансами, каким-то уже положением обусловлены, поэтому вы с трудом определите свою варну реально. Поэтому, но другие люди могут определить, когда вы начнете заниматься, помогать, проявлять себя, бескорыстно делать это, ну, без оплаты, другими словами, да? Вот, uh-huh. Вам люди скажут, что да, у вас это хорошо получается, поэтому вот делай это, именно это. И поэтому стоит в этом направлении развиваться дальше. И потом уже, вот когда вы поймете, какая у вас варна, необходимо уже в этой варне искать себя, уже свое применение себе, более конкретное применение. Вот. То есть это постепенный процесс.
Хорошо, я понял. И еще один вопрос, тоже такой небольшой. Я в сети часто сталкивался, ну и на лекциях тоже так моментами говорили некоторые люди про ВТО. Если вы сталкивались с этим, вы не могли бы мне подсказать, эта практика, она как-то может нежелательно... выходы из тела.
Выходы из тела, зачем это нужно?
Ну, я у вас хотел поинтересоваться.
В любом случае выйдете из тела своего, рано или поздно. Вы, когда спите, тоже выходите из тела.
Да, но сознательно.
Зачем? Какой в этом смысл? Ну, для чего это нужно? Это отношение не улучшает ни с кем, поверьте.
То есть это умение, да?
Это просто люди просто хотят научиться каким-то чудесам. Даже не контролировать они. Пытаются научиться каким-то чудесам, чтобы опять-таки прославиться, либо почувствовать свою значимость. Вот это в этом причина. То есть, это отношение ваше не улучшит никак, ни с кем.
То есть это бесполезно, да?
Да, это вообще бесполезная практика. Вещи. Абсолютно бесполезная практика.
Хорошо.
Нет спасибо никакого вам. Смысла. Да.
Я получил все ответы, в принципе. Я вам очень сильно благодарен, спасибо.
Вам тоже спасибо большое, Аркадий. Оставайтесь с нами, да.
Всего доброго.
До свидания, удачи. Аркадий, спасибо, что вы позвонили. А вот как раз следующий наш вопрос тоже касается тем или иным образом того, чем стоит заниматься человеку в жизни и как же это сделать. Итак, пишет нам Дарья. В последнее время с мужем мы внимательно слушаем ведические лекции, стали вегетарианцами, занялись йогой и очень рады всем переменам внутри и вокруг нас, за что низкий поклон таким людям, как вы, которые несут ведическое знание в массы. Самый животрепещущий вопрос для нашей семьи, на который не можем пока найти ответ. Как мужу найти свое призвание, занятие в жизни? Несколько лет он работает врачом-психиатром и изо дня в день сталкивается с деградирующими людьми, которым никак нельзя помочь средствами традиционной медицины, так как первопричина психических заболеваний сидит очень глубоко и требует кардинальных перемен в мышлении человека, а не уколов и таблеток. А все на стенах государственной психбольницы даже заикнуться нельзя о каких-то альтернативных способах лечения, поскольку очень быстро окажешься среди пациентов. То есть в этой профессии он разочарован. Что делать дальше? Ему 27 лет, еще можно переквалифицироваться, попытаться найти себя, но как понять, в кого переквалифицироваться? Вот такой вопрос от Дарьи.
Спасибо большое, Дарья, за вопрос. Я понимаю ваше беспокойство за мужа, потому что профессия у него крайне такая тяжелая и опасная. Потому что вот как я встречался с людьми, которые занимаются подобной профессией, то есть в этой профессии уже много лет, и они говорят, что по большому счету можно принимать там в день по пациентов там, ну, два, пару пациентов максимум. Потому что если больше принимать, то начинаешь сам вести себя и чувствовать как пациент уже. То есть начинают эти изменения, то есть вот этот негатив, который, или там вот это мышление, оно очень логичное мышление у этих пациентов бывает часто. Вот, и от перенапряжения мы начинаем сами запутываться. Вот, начинается какая-то у нас проблема возникает, то есть как бы мы заражаемся. То есть нужно очень аккуратно общаться с такими людьми, потому что можно нанести себе вред тоже непоправимый. Вот так же. Вот вы обратите внимание, что психиатры часто ведут себя, бывает так вот, так странноватенько немножко, да, мягко говоря.
Да, бывает.
Которые долго общаются с такими вот ненормальными людьми, они себя так ведут странненько тоже. Вот, то есть это откладывает отпечаток. Например, если люди занимаются в тюрьме, например, охранники, охрана в тюрьме, они свободные люди, да, они не сидят в тюрьме, они просто ее охраняют, но ведут себя как заключенные на самом деле они. Вот, то есть нет, практически их трудно отличить даже друг от друга. Если формы не было бы, вы даже не отличите их друг от друга. То есть есть такая вот. То есть происходит определенный обмен энергиями. Люди оскверняются отношениями этими и начинают походить на своих как бы подопечных или пациентов. Вот поэтому нужно здесь очень аккуратно с этими вопросами быть. Если он хочет найти себе какое-то свое призвание, если он хочет лечить людей на самом деле, то я думаю, что ему стоит поискать какие-то варианты еще. Не обязательно, например, применять эти варианты на работе, показывать, что ты начинаешь. Но изучать уже можно. То есть уже можно начать потихоньку изучать. Потому что на самом деле веды описывают, ведические писания описывают, что такое, значит, психические расстройства, как они там, что надо сделать, чтобы от них избавиться. Там есть такая наука. Это, в аюрведе это описывается, эти методы. Вот, можно это глубоко поизучать. И на самом деле, вот насколько я слышал и встречал, у нас таких вот профессиональных психиатров, которые могли бы лечить психические расстройства серьезных людей аюрведическими способами, их нету. Поэтому вы можете одним быть из первых. Попробуйте в этом направлении развиваться.
Как говорится, с кем поведешься, того и наберешься. Очень важно выбирать общение, и даже если в такой ситуации человек, казалось бы, управляет теми людьми, с которыми общается, то ли это пациенты, то ли какие-то подопечные, все равно он оказывается под их влиянием в итоге. Так получается?
Ну, мы же, когда мы даем советы даже людям, мы кармой обмениваемся. Угу. То есть, например, вот поэтому говорится, что необходимо отвечать за свои слова. Вот. Конечно, бывают всякие разные нюансы, и мы все несовершенные люди. Вот. Но в принципе надо стараться. Очень как бы стараться подбирать советы людям. Вот, как бы, вот, это мой вариант. Я себе самому себе рекомендации даю. Вот. Потому что когда мы ставим совет, человек выполняет этот совет и получает какую-то реакцию на свое действие. Вот. И эта реакция, так как она была запущена мной, я тоже получаю за нее какие-то реакции, либо положительные, либо отрицательные. Поэтому здесь очень такой обмен идет энергиями, обмен кармой. То есть мы карму принимаем этого человека на себя, пытаясь ему помочь. Поэтому нужно быть аккуратным, конечно же. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Понятно. Теперь будем осторожней в советах. В таком случае я перехожу к следующему вопросу. Он пришел к нам из Киева. Здравствуйте. Всегда ли события в жизни складываются так, как предсказал астролог? Были получены ответы на мои вопросы, и я не знаю, могу ли я верить ему или нет. Раньше к астрологам не ходила, и мне как-то не по себе.
Ну, спасибо вам большое за вопрос. Я вам расскажу одну историю. Было два друга, жил однажды, давным-давно жили два друга. Один был царевичем, а другой был сыном визиря. Вот. Ну, они вместе росли и шалили вместе, гуляли вместе. И однажды они услышали, что в их царстве поселился один святой, который может предсказывать будущее. Ну, они люди молодые, им, естественно, интересно узнать, какое же у них будущее. Вот, конечно же, они надеются на хорошее, радужное будущее. Вот, но как, интересно, какие-то подробности может узнать об этом будущем. Вот, и они отправились к этому вот, святому человеку, нашли его. Вот, и спрашивает: «Царевич, какое у меня будущее?» Он говорит: «Ты точно хочешь узнать?» Он говорит: «Ну, конечно, хочу». «Ты через год станешь царем». Потом подошел сын визиря: «Я тоже хочу узнать свое будущее». Он говорит: «Точно хочешь узнать?» Он говорит: «Да, хочу». «Через год ты умрешь». Ну, царевич был, конечно, печален, что его друг лучше умрет, но в то же время он был радостен, потому что он станет царем. Вот. Ну, вот сын визиря был очень опечален этим походом. Думает, остался год всего жить, что и каждый стал думать, что же делать, как же жить дальше. Вот. И вот этот сын царевича, он стал жить, вести разгульный образ жизни, он себя уже представлял царем, он гулял, пил, командовал всеми, то есть как бы вот вел себя совершенно таким вот образом непотребным, стал себя вести, уже ощущая вкус власти. Вот. А сын визиря отдалился от всех этих игр и стал заниматься духовной практикой. Он понял, что ему остался всего год, ему нужно наверстать упущенное, понять, разобраться в смысле жизни. Ну, много чего нужно сделать в этот год последний. Вот. Он ходил по святым местам, он ходил по святым людям, спрашивал у них, учителей духовных, вот, о смысле жизни спрашивал, обо всем об этих вещах. Пытался разобраться, читал священные писания. Вот, проходит год. И однажды они через год ровно поехали, ехали вместе по берегу моря и наткнулись на... Увидели, что из песка торчит угол сундука. Они подъехали, начали его разрывать, открыли сундук, а он оказался полный драгоценностей и сокровищ, и золота. Вот такой потрясающий был сундук. Они подумали, о какой, царевич подумал, вот этот сундук поможет мне стать царем. Вот, он взял его, и, значит, они вместе потащили его. Но этот сундук был, оказывается, грабителей, бандитов. Они увидели, что их сундук украли, и погнались за ними. Догнали их, завязалась тяжелая битва, в которой сын визиря был очень тяжело ранен, ему очень сильно поранили руку. Серьезная была рана. Но как-то не сумели отбиться от своих преследователей. Вот, и притащили сундук домой. Вот прошел, ему руку залечили. Год уже прошел, но царевич так царем и не стал. А сын Изири так и не умер. И они очень так разгневались, удивились, скажешь, как так вообще можно так вот с людьми шутить, такие вещи людям говорить. Вот, и решили поехать, как бы поговорить еще раз с этим мудрецом. Вот, они приехали к нему, и он им отвечает на их вопрос гневный о том, что ты не стал царем, потому что ты вел разгульный образ жизни, твоя карма ухудшилась, и поэтому вместо царства ты получил сундук с сокровищами. А ты не умер, потому что совершал духовный подвиг и разбирался, занимался духовной практикой, и поэтому твоя карма улучшилась, и ты получил просто ранение в руку серьезное. Вот, таким образом вы можете понять, что карму можно либо улучшить ее, либо ухудшить, потому что это зависит от ваших действий. Конечно же, гороскоп, он говорит о том, что будет с вами на данный период времени. Вот когда вы родились, вот с тем багажом, с которым вы прибыли сюда на Землю, вот такой вот, у вас такой получается расклад. Но этот расклад можете либо улучшить, либо ухудшить его путем. Если у вас все четко по гороскопу идет, значит, вы ничего не делаете, не меняетесь абсолютно никак. Ни в ту сторону, ни в другую сторону не меняетесь. Вот в чем проблема. Поэтому, улучшая свой гороскоп, конечно, можно улучшить свой гороскоп. И нужно улучшать свой гороскоп. И можно свою карму, допустим, семейную улучшить. Также, например, у девушки, которая замуж хочет выйти, у нее не положено по судьбе, но она может получить такое благословение. Все-таки, в конце концов, выйти замуж. Например, если пара не имела детей, то она тоже может такое благословение получить своего ребенка долгожданного. То есть можно все это сделать. То есть это от ваших усилий зависит. Вот. То есть многое зависит от ваших усилий. Спасибо большое за вопрос.
А вот если астролог предсказывает какие-то события, и это предсказание может повлиять на последующую жизнь и судьбу человека, разделяет ли он карму тоже этого человека? Вот как, отвечая на предыдущий вопрос, вы сказали, что все наши советы также влияет.
Обязательно, конечно же. Астролог тоже дает советы какие-то определенные и также разделяет. Поэтому астролог должен быть не только астрологом, но и тонким психологом. Вот. И часто бывает, что астрологи не дают, например, когда, например, вот такой, например, семья должна развестись. Он видит по карте, что семья должна развестись. Но у них шанс такой, примерно 90/10. То есть 90% они разведутся, но 10% у них все-таки есть, что они останутся вместе. Поэтому он об этом может не сказать, промолчать. Вот, он может их вдохновить, помочь им, сказать, что у вас все будет хорошо, и таким образом при помощи его совета люди могут воспользоваться им 10% и остаться вместе, и у них будет, и как бы карма тогда улучшится, и у астролога, и у них улучшится карма. То есть такой вот, есть такой шанс. То есть это нужно быть очень хорошим психологом плюс это, понимать, что говорить и что не говорить. Это очень важно. Если астролог все подряд лепит, это значит, у него такая очень низкая квалификация. К такому астрологу даже не стоит идти.
Вот такая-то тонкая профессия оказывается. Не просто так можно стать астрологом, выучив какие-то комбинации планет и на что они влияют. Тут еще и психологический момент влияет также на это.
Да, такой астролог, который просто лепит все подряд, он будет иметь очень плохую карму и очень плохие последствия будет иметь в своей деятельности.
Угу, спасибо вам. Будем это учитывать. Я же перехожу к следующему вопросу. Он пришел от Елены. Елена пишет: «Здравствуйте. Не могу разобраться вот в каком вопросе. Я не замужем, при этом очень хочу крепкую семью. Для меня это главная ценность в жизни, как и подобает женщине. Я иду к этому постепенно. Подскажите, пожалуйста, строить полноценные отношения можно с любым достойным мужчиной, который вызывает симпатию и сам ее проявляет? Должна ли я рассматривать качества этого человека под микроскопом и оценивать, хочу ли провести с ним всю жизнь и строить семью? Или же есть тот самый мой человек, единственный, для которого создана именно я, который будет рядом, независимо от каких-то конкретных качеств и характеристик? Сколько ни слушаю разных авторов, мнения расходятся и подчас противоречат друг другу. И вообще, как узнать своего человека, чтобы не пройти мимо?»
Спасибо большое за вопрос. Мы уже говорили про два камня с вами, пример какой приводили, по поводу вашей второй половинки. То есть ее, по большому счету, ее не существует. Но она существует, конечно, но совсем не в том виде, в котором вы думаете. Она существует, это вторая половинка наша, это верховная личность Бога. Это наша вторая половинка. Вот с ним у нас всегда будут отношения, они неразрушимы. Вот. Здесь как бы однозначно можно сказать «да». Но что касается других отношений, там все у нас таким под большим вопросом. Все зависит от кармы, зависит от ваших качеств, вот, от много чего зависит. Поэтому, конечно же, нужно выбирать любого человека, потому что вы, вот знаете, трудно сказать, бывает, люди ждут, пока ёкнет что-то там внутри. Не нужно ждать, что пока ёкнет. Смотрите на достойных людей, разбирайте их качества, потому что для женщины она, как говорится, что она сразу, у нее есть такой момент, что она не погружается в эти отношения любовные, может как бы контролировать себя. И именно для этого это сделал Господь, для того, чтобы она могла выбрать из разных отношений самые достойные отношения. Конечно, нужно изучать качества. Конечно, нужно понять, насколько он ответственный человек, там, и другие качества надо узнать. Поговорить с его, например, родственниками, с мамой, с папой, познакомиться, с друзьями пообщаться. Какой он вообще из себя? Может быть, кто-то с работы придет послушать, как он работает, например. Все, от этого получите общее представление. Вот, и после этого вы будете думать, уже строить отношения дальше вам с ним или не строить. Вот. И женщина, когда имеет какие-то отношения уже, она начинает привязываться сильно к этому мужчине. Вот тогда уже, то есть вы выбрали достойного мужчину, к нему привязались. Это хорошо тогда, так правильно получается. Если вы просто в омут с головой, это обычно печально кончается. Потому что там могут быть коряки какие-то, понимаете? Вот сейчас очень все засорено сильно, все водоемы. Нырять так вот в неположенном месте, это опасно.
Понятно. Понятно, что опасно. Спасибо вам за ответ, Дмитрий. А я хочу заметить, что у нас к этому моменту пришло уже очень много вопросов. Я так чувствую, что наш эфир затянется несколько дольше, насколько сможем. Постараемся ответить на ваши вопросы. И следующий вопрос от слушательницы с весенним именем Марта. Марта прислала нам такое длинное письмо. Дмитрий с ним ознакомился до эфира. Полностью его прочитал. Я же изложу его содержание вкратце. Итак, Марта пишет, что сейчас она находится на последних месяцах беременности и замечает, что ее муж частенько сидит за компьютером, подозревает его в так называемые виртуальные измене. И в связи с этим очень переживает и задает вот такие вопросы. Слышала в лекциях, что любая измена, мысленная тоже, особенно в период беременности, очень негативно влияет на характер ребенка. Что вы можете посоветовать, чтобы на дитя это не отразилось? Это первый вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Ну вот мы уже говорили о ягьях. Вот мы своему, у меня тоже, вот я уже говорил о том, что родился у меня 5 месяцев буквально моему сыну младшему. Вот, и мы делали яги ему. Во время беременности мы делали яги, проводили. И после, когда уже он родился, тоже проводили яги. То есть существуют определенные процедуры, которые позволяют настроить сознание ребенка на определенный лад. То есть это как бы камертон настроить, понимаете? Настраивается камертон на определенное сознание. Вот это яги, я посоветовал бы яги тоже вам сделать. Если это есть возможность такая, сделайте их. Что касается... Это, по-моему, первый вопрос был, да?
Да.
Я ответил на него?
Да, вы сказали по поводу яги. Для того, чтобы на ребенке не отразилось.
Не отражалось, да.
Да.
Нужно, необходимо провести яги, например, было бы неплохо. Да,
давайте я тогда второй вопрос зачитываю.
Давайте второй вопрос.
Пишет Марта. Потеря веры в то, что меня любят верно и безраздельно. Есть ли потеря веры в мужа, при которой начинают рушиться отношения? При этом полностью сохраняя уважение и веру в его душу, в то, что он стремится к Богу, любви, что рано или поздно рядом со мной или нет, выкарабкается из пут материи.
Ну, судя по тому, что вы писали мне в письме, что-то, честно говоря, сомнительно, что он стремится именно к этому, к этим вещам, потому что если мужчина занимается каким-то... Есть такой виртуальный секс, такое понятие, то есть, ну, такое общение фривольное, флирт по интернету, это возбуждает сильно ум мужской, вот, и это не очень хорошо сказывается. То есть это... убивает в мужчине его мужские качества на самом деле. Ну, вы сами понимаете, да, думаю, что сам мужчина тоже понимает. Это приятно просто-напросто, да, но мужчина понимает, что это не очень хорошо, это не очень правильно так делать. Вот. Но просто привычка какая-то может быть от этого. Поэтому лучше от этого избавиться. Я бы рекомендовал бы от этого избавиться, от этих вещей. Общаться нужно с женой, не должны быть какие-то виртуальные отношения. Вот. Таким по виртуальным отношениям вы не постигнете людей, не узнаете их абсолютно никак. Это невозможно сделать, потому что нужно только постичь людей, когда вы с ними лично общаетесь. Вот. Можно таким образом изучать их. Вот. А вот по интернету там просто столько лжи, это просто иллюзия такая. То, что вы там что делаете. Это или отговорка может быть. Может, вы сами понимаете, что это иллюзия. Но в то же время это не очень хорошо, неблагоприятно. Вот. А вот это то, что жена, то есть вы теряете веру своего мужа, конечно же, это последствия вот это вот именно этих действий. То есть это неправильные действия. Лучше от них отказаться. Вот. Лучше больше уделять своей жене времени, там, с ней общаться. Изучать свою жену - это хороший метод познания вообще психологии людей. Потому что, изучая свою жену, вы много чего поймете для себя, важных вещей. Почему вы не ограничиться этим? Хотя бы жену познать. Это так сложно, на самом деле. Не так просто, как кажется. Вот. Потому что, на самом деле, это действительно такая загадочная книга. Там, наша жена или наш муж, которую можно с легкостью изучать всю жизнь и до конца ее не изучить. Поэтому я бы порекомендовал этот метод лучше. Изучайте свою жену. Это более правильно. Не нужно никаких измен, потому что измена в уме потом переходит в измене в разум, и это уже печально и может кончиться развалом семьи. Тем более, уже, видите, у жены пошли какие-то проблемы, уже пошли, начала терять веру в него. Вот. То есть это я понимаю, что духовное это хорошо, вера в духовное это хорошо, все. Но в данном случае здесь у нас материальное идет, акцент материальный идет. И не нужно рушить семью таким образом. То есть вы сейчас находитесь на пути разрушения семьи. То есть вы одной ногой встали уже на этот путь. Поэтому я бы рекомендовал вам сойти с этого пути и начать что-то новое придумать для себя. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. А к этому моменту вам хочет лично задать вопрос наша слушательница из Днепропетровска. Я подключаю ее к нашему диалогу. Вот сейчас дозваниваюсь. Алло, здравствуйте.
Да, да, здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Оля.
Очень приятно. Задавайте вопрос.
Я хотела спросить вот что. Я всю жизнь находилась в христианской традиции. Вот. Можно, да, дальше говорить?
Конечно, да-да, мы внимательно слушаем.
Ага. Вот, христианская традиция, и как бы особенно последнее время, с 2008 где-то года, очень активно в церкви, ну, наподобие как бы новых христиан, вот, разбирала Библию, общалась и находилась как бы в этом очень глубоко. Сейчас получается такая ситуация, что в силу моей работы, вот, я переместилась в организацию, которая вот именно занимается аюрведой, ведическими знаниями, как бы это все на меня так вот нахлынуло, это все очень интересно, замечательно, но я как бы, ну, мне интересно, я все это как бы смотрю, изучаю, как бы общаюсь, но чувствую себя немножко предателем. Вот. Христианство в какой-то степени я не отвернулась, но у меня, как бы, знаете, такой какой-то переходный период в жизни и в поисках духовной традиции до сих пор. То есть я не там, и я не здесь. И, знаете, как с нуля начинаю изучать, в общем, постигать, как ребенок. Но что мне делать с тем, что у меня, скажем, наработано было в прошлом в отношении с Богом? Ну, с Иисусом, например, вот. Так вот, такой вопрос.
Спасибо большое. Глубокий вопрос очень. Спасибо вам большое огромное за этот вопрос. Потому что я думаю, что это многим будет интересно послушать. Ну, такая проблема у многих бывает людей. Скажите, вы веруете в Иисуса?
Да, да. Я не предаю.
Вы поститесь?
Сейчас уже, скажем, больше пощусь, потому что я нахожусь в организации, которая вот именно Веданта, где пища, значит, это вот благость такая вот во всем, то есть замечательно. То есть я...
То есть вы не убиваете животных, то есть не едите же убойную пищу, вы не едите?
Сейчас, ну, как бы я, ну, практически нет. Я не могу сказать достоверно, что да, но вот уже месяца два уже точно нет.
Ну, вот как вы думаете, вот если взять, например, как бы Иисус бы сказал бы, если вы сказали бы, можно я не буду убойную пищу есть, что бы он ответил вам на это? Как вы думаете?
Ну, я согласна, в отношении пищи, да, то есть в этом тут у меня сомнений нет, но...
Хорошо, ну, вот смотрите, я просто... Не понимаю, в чем предательство тогда. Если у вас все то же самое осталось, никаких проблем. В чем предательство заключается?
Мне сложно, понимаете как? Сложно. У меня были определенные, как бы, наработанные методики, но не у меня, а вот в нашей церкви, как бы молитв и приближение там, желаемого, то есть как это? Ну, оно работало. А сейчас, ну, немножко...
Да, оно сработало. Правильно, оно сработало.
И Бхагавад-гиту тоже я начала читать. То есть
То, что вы читаете Бхагавад-гиту, то, что вы попали вот, как бы, к людям, которые занимаются этой традицией, это тоже ваши наработки. Можете не сомневаться в этом.
Угу. Имею в виду, как баланс...
Да, то есть посмотрите, как происходит. То есть это как бы... Веды не объясняют, ведические писания объясняют этот принцип. То есть, если вы искренне молитесь Богу, Он вам дает всегда то, что вам необходимо, на самом деле. Вот. Он дает вам более чистое, более подходящее для вас. Вот. То есть, например, я не могу сказать, что я не христианин, например. Потому что я православный, я был крещен с детства там, в православной традиции. Я не могу сказать, что я не православный. Потому что я выполняю заповеди Христа, я выполняю заповеди Библии все. Вот, эти 10 заповедей тоже выполняю. Вот, и по большому счету, я как бы можно сказать, христианин по тем вот требованиям, которые предъявляются христианину, да? Вот, я христианин. Вот, поэтому вырез ничего не нарушаете абсолютно нигде, ни в чем. Вот, может быть, даже где-то больше делаете, чем нужно. Поэтому здесь это прогресс, поймите, что это как бы идет выше. Чем жестче как бы требования, тем, значит, это выше уровень, значит. Вот то же самое, допустим, христианская традиция. Обычные обыватели живут таким образом, христиане. Монахи живут там более сурово, да? А в скитах, в скитах живут еще суровей. То есть чем больше наложено ограничение, тем как бы выше считается духовная практика. Более возвышенная духовная практика. Поэтому вот здесь вот у нас тоже в нашей традиции есть определенные ограничения, которые накладываются на человека. Они достаточно высокие. То есть современному человеку очень тяжело их придерживаться. Вот. И не думайте, что вы предаете кого-то. Нет, просто вы повышаете свою квалификацию, и все. Я думаю, что вы, изучая веды, вы лучше разберетесь в Библии, поймете, что говорил Иисус Христос, там много чего поймете. И для меня, у меня это так было, происходило.
Угу, то есть постараться принять, как бы более так подняться, ну, как бы выше, да, вот у меня такая вот задача, значит, в жизни, да, чтобы правильно осмыслить.
Смотрите, вот Библия что говорит? Что Бог един. То есть это как бы главная концепция. Веды говорят также, что Бог един. Вот почему вы думаете, что если Бог един, то почему мы не можем выбрать традицию такую, которая нам ближе, нравится больше, которая, может быть, удовлетворяет наши интересы и наши потребности в лучшей степени, в большей степени? Вот можно как-то выбрать себе для себя, что лучше.
А я просто вот на, знаете, и там вроде бы я согласна, да, я вижу многие как бы вещи, которые говорят об одном и том же. Ну вот, но
как бы разницы нет. Разницы нет. Разницы нету. Разница в том, что люди додумали. Вот то, что где люди начинают додумываться, вот тут разница есть. А на самом деле, в учении Иисуса Христа нет никакой разницы с ведами. Он нигде не противоречит абсолютно ни в чем. С физическими писаниями.
Как и прежде, могу обращаться в молитве к Иисусу, да? То есть,
конечно, да. Я даже рекомендую вам, если вам это ближе. Потому что, например, у меня лично, так как я вырос в этой традиции, для меня Иисус занимает особое место в моем сердце. Вот, я думаю, что оно останется, займет это место и у вас в сердце. И останется в вашем сердце также, занимая это, такое же особое положение Иисус. Поэтому можете обращаться к Иисусу. Он совершенно квалифицированный учитель духовный, и на которого можно ориентироваться спокойно, легко.
Угу, угу. Хорошо, я поняла. Ну, я постараюсь, в общем.
Он, кстати говоря, в ведах прописано явление Иисуса Христа было за 2000 лет до его появления еще.
Да,
ну, вы
да,
знаете,
вы
знаете об этих вещах. То есть веды прописывают, и уже, когда он еще не появился, за 2000 лет уже было написано, его высокая квалификация была прославлена в ведах.
Угу.
Поэтому можно принимать это. Его учение можно принимать с легкостью и правильно.
А еще скажите, пожалуйста, в общении с моими христианскими, скажем, вот, братьями и сестрами, ну, они не знают, я пока им не говорила, что я как бы нахожусь вот, интересуюсь ведическим знанием, потому что все-таки, ну, там очень жестко как бы относятся.
Не говорите, не нужно говорить. Я объясню, почему не нужно говорить. Потому что люди эти не готовы принимать какие-то другие точки зрения. Вот. Поэтому лучше не возбуждать их ум по этому вопросу. Люди, которые готовы слушать, которые готовы как бы с вами, также ищут искренне. Потому что я знаю, что есть священники, которые очень серьезные священники, которые православные, которые изучают также, например, ведические писания изучают, очень серьезно изучают их, потому что они действительно хотят познать Бог. Кто такой Бог? Ни одно учение религиозное, оно не рассказывает, кто такой Бог. Но веды, они начинают с того, что они дают определение, кто такой Бог. Вот в этом, понимаете, здесь как бы в этом плюс большой. Вот. И поэтому серьезные люди, которые действительно ищут Бога, которые хотят духовно продвинуться, развить свои отношения с Богом, вот, и продвинуться в этом духовном пути, они изучают, конечно же, и веды тоже в том числе изучают. Потом изучают опыт святых людей. Святые люди есть в разных традициях. Вот. Надо изучать их опыт. Называется житие святых, например, да? Это очень полезный опыт, потому что этот опыт позволяет нам также, он вдохновляет нас, во-первых, а во-вторых, дает нам определенный, учит нас, как нужно правильно жить, строить свою жизнь. Ну, конечно, надо разумно применять это все. Не нужно себя плеткой хлестать, там, например, там, или в воде сидеть там в холодной сутками напролет. Вот. Но в то же время нужно какой-то опыт подчеркнуть можно для себя. Вот. Поэтому искренние люди, они ищут везде Бога. То есть мы, вот Иисус, например, везде видел Бога, во всем видел Бога, правильно? Вот. Поэтому мы Бога видим тоже во всем. И в том числе и в ведических писаниях видим Бога. И в Иисусе мы, и в христианстве мы видим Бога. То есть во всех вот людях, которые окружают вас, тоже надо видеть Бога. Вот это будет правильный подход. Просто ищите это Бога, и вы найдете его. Господь вам даст. Даст вам помощь, вам окажет вам в этом содействие.
Угу, большое вам спасибо.
Обязательно поможет вам.
Угу, спасибо вам большое, Дмитрий. Спасибо.
Главное искренность. Главное искренность.
Спасибо, да, хорошо. Спасибо огромное. До свидания.
Спасибо и вам, Ольга, за звонок. Я уверена, что у вас все замечательно получится, потому как вы на верном пути и искренне желаете духовного прогресса. А вот в продолжение этой темы к нам пришел вопрос от Анны. Она спрашивает: скажите, пожалуйста, как найти своего гуру?
Для того, чтобы найти гуру, необходимо иметь определенное смирение. То есть это квалификация определенного качества характера. Смирение. То есть только смиренный человек получает гуру. То есть когда готов ученик, приходит учитель, появляется учитель. То есть вы когда обретете необходимое смирение, необходимое качество характера, то вы сами увидите этого духовного учителя. Вот. Любой духовный учитель, который обладает квалификацией быть учителем духовным, можно его смело принимать. Не принципиальный вопрос, на самом деле, какого имени принимать учителя. Вот. Главное, чтобы он обладал нужной квалификацией. Нужная квалификация описывается, есть в ведических писаниях, она также описывается, как проверяется квалификация духовного учителя. Вот. И вы можете это почитать, изучить все это этот момент. Вот. И потихонечку также развиваться самой вам нужно. Это как раз и есть будет ваш путь к учителю. Вот. Потому что, например, что касается меня, я уже понял, что мне необходим учитель, наверное, когда мне было... я не знаю, лет, наверное, 19. Это было практически очень-очень давно, и это было то время, когда только-только начинались, появлялись первые такие духовные какие-то методики, стали появляться. Вот, я вырос в атеистической семье, и, казалось бы, я должен вообще быть атеистом, но в это время какой-то я занимаюсь теми, вот, изучая то, что мне выпадалось в руки, там, живая этика, там, или там, Клизовский. Вот. Я понял, что мне необходим духовный учитель. И я молился, искренне молился Господу для того, чтобы Господь дал мне духовного учителя. Вот. И Он мне дал духовного учителя. Но когда и через сколько? Это прошло много-много уже, не одно десятилетие прошло, прежде чем я получил духовного учителя своего. Поэтому, когда Он придет, когда вы созреете, это можно сказать однозначно. Но стремиться к этому необходимо просто. Это жизненно необходимо. Это практически самое важное в этой жизни, что нужно добиться, получить. Принятие духовного учителя называется вторым рождением. Вот. Это второе рождение. Мы обязаны получить второе рождение для того, чтобы добиться, прийти к совершенству. Это, то есть, как бы получаем второе рождение для того, чтобы мы становимся на путь духовный именно. Вот, получая второе рождение, мы становимся на духовный путь, который приводит нас к Богу. Поэтому нужно в этом направлении двигаться все равно в любом случае. Ищите духовного учителя, изучайте, какой духовный учитель должен быть. Все это изучайте, внимательно очень изучайте. И в то же время вырабатывайте смирение в себе. Вот. И тогда духовный учитель придет, безусловно. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам за ответ. А следующий вопрос плавно переводит нас с темы о духовном развитии к теме семейных отношений. Пишет нам Надежда. Дмитрий, дайте, пожалуйста, совет. Мы уже с моим молодым человеком живем 2,5 года. Ведическое знание ко мне пришло совсем недавно, и я поняла, что жила неправильно и отношения строила тоже. Я не ем мясо, начала молиться, занимаюсь йогой, слушаю мантры, лекции Аюрведа радио. И мой молодой человек Но мой молодой человек не стремится к духовному развитию, ест мясо, курит травку и вообще курит иногда. Может при мне материться даже. Меня это все очень огорчает, и я не знаю, стоит ли мне с ним дальше создавать семью. Он изначально сделал мне предложение через 2 месяца нашего знакомства и сказал, что хочет детей. Но еще тогда я понимала, что рано все это, и до сих пор сомневаюсь, как мне быть. Помогите мне». Он живет в Мурманске, и мне пришлось к нему приехать жить, так как сама я из другого города. Но этот город мне не очень нравится, и с работой у меня здесь проблемы, и люди здесь очень мало интересуются духовными практиками. Может, мне стоит уехать на родину?
Вы знаете, я не могу вам посоветовать, где вам оставаться в Мурманске и на родину уехать. Это вам решать в любом случае. Я могу вам сказать, что-то посоветовать... Если вы хотите, то есть даже посоветовать вам строить отношения с этим человеком дальше, либо уходить от него, я тоже не могу вам этого посоветовать. Потому что вам в любом случае даже это решать придется самой. Я могу сказать, что может быть как благоприятно или неблагоприятно для духовной практики. То есть если вы решитесь остаться с этим человеком, конечно же, можно попробовать вдохновить его на духовную практику. Нужно, во-первых, прежде чем строить какие-то отношения семейные, нужно было посмотреть, насколько вы подходите друг другу. Вот. И, конечно же, не кидаться в омут с головой. Вот. Я однажды, я вам такую историю расскажу. У меня однажды, когда еще мне был совсем юным, спросил у своей бабушки, как я пойму, что я вот влюбился, например, что вот это та женщина, на которой мне нужно жениться. И она мне сказала, говорит, у тебя не будет никаких сомнений по этому поводу, что тебе нужно жениться на ней. Вот так и произошло, в принципе. То есть... Если вы сомневаетесь, то я думаю, что реально нужно еще подумать немножко, внимательно, более внимательно подумать, тот ли это человек, с кем вы хотите быть вместе или нет. Потому что дальше будет труднее. Вот эта влюбленность, это вот эта убежденность, что это человек, который вам нужен по судьбе положен, который, с которым вы проживете всю жизнь, оно дает человеку силы преодолевать трудности будущие совместные. Если вы уже сейчас сомневаетесь, то, я не знаю, насколько у вас хватит сил, сколько там, преодолевать другие трудности. Тем более уже такие серьезные противоречия начались уже. Вот. И люди, которые наркоманы, я к ним очень, так сказать, настороженно отношусь, честно говоря, к наркоманам. Это не очень хорошо, когда человек употребляет наркотики. Это, ну, нужно быть внимательным в этом вопросе. Будьте, то есть я думаю, что подумайте еще разочек, подумайте внимательно. Подумайте хорошенько. Готовы ли вы? Вот, потому что будет непросто будет вам побороть вот эти вот его привычки. Очень непросто будет. Готовы ли вы бороться с этими привычками или не готовы? А если будут дети, там будет уже, ну, вы попадете в другое совсем положение. Будет очень такое зависимое положение, будет очень более сложное положение. Пока нет детей, подумайте еще раз. Вот моя рекомендация. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Я напомню, что на ваши вопросы отвечает Дмитрий Высоцкий. Тема нашей беседы звучит «Давайте поговорим о». И если ваш вопрос уже написан давненько и все, никак вы не слышите его в эфире, предлагаю вам лично дозвониться к нам по скайпу. Имя в скайпе «Аюрведа Радио» одним словом. Тогда вы сможете прямо в прямом эфире лично поговорить с Дмитрием. А вот пока наша слушательница Ева прислала нам такое письмо с темой «Поговорим о ненасилии». Итак, «Добрый вечер, благословенное радио», пишет Ева. «Скоро Пасха у православных. Скажите, красить яйца и раздавать – это поддержание насилия?»
Я не хотел на это отвечать, потому что это я влезаю... Это духовные чувства, религиозные чувства, христианская традиция. А я очень уважаю христиан и сам отношусь как бы частично к православной традиции. Поэтому не хотел бы комментировать это все.
Хорошо.
Вот. Просто вы для себя должны определиться сами, употреблять вам, допустим, есть вам яйца, не есть яйца. Как бы вот в нашей традиции мы яйца не едим. Вот. И, соответственно, мы не предлагаем никому их есть. Вот как вы можете сами, вы сами должны решить для себя, как вот вам лучше, как вы считаете. Вот. Вам нужно будет самой определиться вот с этими вещами.
Хорошо, тогда давайте снова вернемся к теме отношений. Пишет нам Ростик. Здравствуйте, у меня внутри раздвоение. С одной стороны, хочется создать отношения с девушкой, с другой стороны, не хочу вовсе ничего создавать. Это потому что смотрю, что в наше время создать хорошую семью нереально, так как мы вовсе разные, мужчина и женщина. Пока что действовать не собираюсь никак, но хочу спросить, почему такое разногласие и как определиться правильно выбрать путь? Такое письмо от Ростика.
Спасибо большое, Ростик. Ну, действительно, мы разные. В этом проблема самая большая между мужчиной и женщиной, и в семейных отношениях в том числе, потому что мы разные. У нас мы разный ум, разный разум, по-разному работает у нас все это. Все эти процессы происходят по-разному, по-разному мы мыслим. Вот, у нас разное понимание одних и тех же понятий, тоже в том числе любовь, там, дети, дом, семья. Мы все по-разному понимаем. Вот. Но семья это в высшей степени благоприятная почва для духовного роста. Потому что именно для этого семья и была создана. В этом смысл семейных отношений. Вот. Жена, она очень внимательно относится к мужу, знает все его недостатки, так же, как муж знает недостатки своей жены. И таким образом мы можем прогрессировать. То есть, если мы сами не можем определить свои недостатки, то жена подскажет всегда вам, где, что у вас там не так, какие проблемы. Это болезненно, конечно, я понимаю, но в этом есть смысл глубокий заложен. То есть, она позволяет вам, супруга ваша, позволяет вам увидеть свои собственные недостатки. Вот. И в то же время семейная жизнь позволяет очень быстро прогрессировать в духовном смысле человеку. Вот. Люди, которые не семейные, они, ну, им сложнее гораздо это сделать. И еще один очень важный момент есть, существует. Для мужчины есть такой вот опасный такой момент. Если мужчина не берет на себя ответственность ни за кого, то он начинает деградировать. Вот. Самая элементарная ответственность, которую мужчина берет на себя, это, конечно же, ответственность за свою собственную семью, за свою жену, за своих детей. Вот. Но обычно люди, которые не женятся там или не хотят жениться, то они не берут ответственность вообще ни за кого в своей жизни и начинают деградировать просто-напросто. Даже пытаясь, как бы они думают, что занимаются духовной практикой, но при этом мужчина деградирует. Для мужчин такая вот есть проблема. Если он не взял на себя ответственность ни за кого, он будет деградировать 100%. Чем бы он ни занимался бы, в какой позе бы он ни сидел бы. Поэтому мужчине необходимо брать на себя ответственность. Если мужчина не хочет иметь семью, то он должен брать за каких-то там, например, подопечных, учеников себе брать нужно, или за кого-то, за какие-то другие семьи, там, ну, за какие-то за детдомовских детей, там, не знаю, за кого-то надо брать ответственность обязательно. Но надо, мужчине необходимо для духовного роста иметь ответственность. Вот в этом смысл. Поэтому подумайте еще раз. Может быть, вы еще не готовы к семейным отношениям. Вот, поэтому... Ну, может быть, подготовитесь в будущем, а может быть, вам и не нужны семейные отношения, но в этом случае вам необходимо найти свою ответственность. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ снова. Вот один слушатель к нам пытался дозвониться в это время, но как-то вот внезапно и пропал из сети, вышел. В таком случае каждый из вас, любой, кто сейчас нас слышит, может к нам дозвониться по скайпу, имя в скайпе, Аюрведа Радио, одним словом. Просто набирайте, звоните в скайп, и я чуть позже вам перезвоню, когда это будет уместно. Пока же к нам пришел вопрос, спрашивают у нас, будет ли выложена запись этого эфира, отвечу для всех, что все наши эфиры записываются, и именно эту нашу беседу вы сможете прослушать, скачав в любое время. Для этого нужно вам зайти на сайт vedaradio.ru, после чего найти раздел «Университет» и выбрать там подраздел «Вопросы и ответы». Вот так вот все просто. Пока я прихожу к следующему вопросу, пишет нам Лиля. Я нахожусь сейчас в положении и узнала, что нужно молиться за ребенка. Скажите, пожалуйста, как правильно молиться? В лекциях Олега Геннадьевича Торсунова слышала, что нужно это делать правильно. А как именно, не поняла. Молиться буду Кришне.
Спасибо большое за вопрос. Правильная молитва подразумевает искренность. в этом это главное. Ваши, любые ваши слова, каким вы бы языком бы их ни произносили бы, на грузинском бы, на армянском, на русском, на украинском, если они будут сопровождаться вашей искренностью и любовью, то, конечно, они будут услышаны и приняты. Вот это вот главный момент в молитве, в любой молитве. Это искренность. Вот. Ребенку необходимо, может быть, вот давать такая рекомендация. Можно ставить музыку, например, какую-то духовную для него, также, чтобы он слушал. Потому что дети начинают там уже, вот, как даже ученые говорят, что они начинают слышать, по-моему, там то ли с какого там четвертого или с третьего месяца уже начинают что-то слышать. Вот. Но я думаю, что там, возможно, эти вибрации все равно они помогают формировать будущего младенца также. Поэтому ставьте музыку, можете купить наушники, одевать их на живот себе, вот, чтобы не мешать окружающим людям. Вот, и ставить так тихонечко какую-то духовную музыку. Можно, например, если вы читаете, молитесь Кришне, то можете, например, какие-то баджаны или киртаны ставить ему. Лучше духовных учителей. Либо, может быть, Шрила Прабхупаду ставить ему. Это очень благоприятно скажется на вашем малыше. Вот, и вот опять-таки я говорил про яги. Яги это очень хорошо тоже помогает. Делайте ягью. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. А в данную минуту с вами хочет лично пообщаться в прямом эфире Алексей. Я сейчас его подключаю к нашему общению. Итак, идет дозвон. Алексей, алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, можете задавать вопрос.
Отлично. В первую очередь, позвольте мне, пожалуйста, поблагодарить Олега Геннадьевича и всю-всю его команду, которая занимается таким благим делом. Пожалуйста, ни на секунду не останавливайтесь, вы просто творите удивительные вещи. Вот вкратце, мне 23 года, я начал лекции слушать в сентябре, и просто абсолютно поменялось. Я предлагаю цветы Богу, я кормлю нищих по субботам. Это удивительно, это большое-большое счастье. Но у меня есть один минус, якорь, который держит мою лодку и с которой меня прям просто монолитным камнем, с которым я не могу продвинуться. Это мое вожделение. Подскажите, пожалуйста, как мне с ним бороться? Какие действия совершить? Может быть, какой-то пост соблюдать или что-нибудь? Подскажите, пожалуйста, не только для меня, но и на благо всех, кто, у кого существует этот вопрос. И в отношении меня скажу, что я как бы навел справки некоторые астрологические. Я рожден под звездой Накшатра, а в этой звезде как раз... Ой, Накшатра, Читра, извините. А в этой звезде как раз вожделение является ему недостатком. Видимо, это принесено качество с прошлой жизни. Подскажите, пожалуйста, как мне с ним бороться и какие действия совершать?
Ну, самое лучшее средство борьбы с вожделением – это жениться.
Ну, у меня, ну, позвольте дополнить, у меня есть девушка, просто чудом она у меня первая. Я изо всех сил, вопреки вот мнений, не только как бы хочу сохранить эти отношения. Больше у меня ни с кем отношений никаких не было, но проблема в том, что она, может быть, это слишком эгоистично звучит, она очень красива. И это, ну, это большая проблема. Вот как мне в семье бороться с этим?
В чем же проблема? Это будет хорошо, когда жена красивая, девушка.
Нет.
Это, это прекрасно.
Вот. Нет, это здорово.
Дополнительность. Да, это здорово. Почему это? Надо... Если жена красивая, то хорошо. Вот. И мужчина должен... Также вы должны смотреть... Знаете, большинство проблем у нас, потому что очень много возбуждается похоти средствами массовой информации, в интернете, там, ну, вот, как бы, вот, друзья наши, разговоры об этом... Кроссворды, это, ну, кроссворды даже, не знаю, вот анекдоты на эту тематику. То есть все это, вам нужно просто постараться ум свой оторвать от этих вещей, занять свой ум чем-то другим. Вот, тем более, эта девушка будет вас защищать. Потому что на самом деле жена нужна для того, чтобы женщина защищала мужчину от вожделения. Именно в этом ее смысл жены в семейных отношениях. Она защищает его от вожделения.
А позвольте, пожалуйста, а как в семье бороться против вожделения? Вот именно вот в семейных отношениях, потому что...
В семейных отношениях это регламентируется. Нужно регламентировать. Но это не должен быть, как в армии, да, регламент. Вот, но какой-то регламент должен быть. То есть должны там, допустим, там ограничить себя там три раза в неделю, там, или не в неделю, господи, в месяц, извините. Вот, там три раза в месяц, как там. Может быть, три раза в неделю, не знаю. Нет, для некоторых это тоже ограничение серьезное. Вот, поэтому нужно каким-то образом потихоньку регламентировать свою жизнь. То есть, и этим должна заниматься жена ваша.
Угу.
То есть регламентацией занимается жена. Когда и что? Потому что вы должны понимать, что если женщина хочет близких отношений, то мужчина не имеет права ей отказывать в этом. Ну, если я имею в виду супругов, да? Потому что в этом случае улучшается, и здоровье улучшается, и отношения улучшаются, и долголетие продлевается. Вот. Но если, например, мужчина хочет, женщина не хочет, то все наоборот происходит. Уменьшаются и здоровье уменьшается, и долголетие уменьшается, и как бы отношения портятся. Вот поэтому женщина должна регламентировать. Смотрите на нее, должны от нее плясать, как она реагирует на эти все вещи. Вот. А это вожделение, у вас просто возраст такой, когда именно это сейчас самое в такой силе вашей, самой большой силе. Поэтому, ну, это небольшая такая, так сказать, проблема. Вот. Но она со возрастом пройдет у вас.
Я понимаю, но мне каждая минута, каждый час дорог этой жизни. Вот как... благодарю вас за советы, я обязательно переслушаю. И позвольте еще уточняющий вопрос. А, ну, если это происходит слишком часто, к примеру, я слышал такое мнение, что перед зачатием детей необходимо, ну, чем больше времени воздерживаться от этого, тем лучше. Потому что, к примеру, наш преподаватель по йоге говорит, что как бы энергия будет растрачена, и в итоге вы там светлую какую-то душу, которая там не привлечете. Вот как на практике? Может быть, я не знаю, может, в какую-нибудь позу садить, может, какую-нибудь мантру читать или что-нибудь такое, чтобы вот когда, не знаю, когда пришло это желание, вожделение, избавиться от него, или, к примеру, поставить ему блок, чтобы оно не проходило дальше и не получало реализации.
Ну, в аюрведе еще используются рудракши такие есть. Слышали, может быть, рудракши?
Рудракши? Ну, я не слышал, да. Но я изучу, благодарю вас.
Да, вот, значит, вот эти такие вот плоды, они одеваются, их обычно носят на себе, как вот, они как четки такие, может быть, такие как бусы одеваются на шею, там их привязывают там, к рукам, к ногам привязывают. То есть это уменьшает вожделение также. Есть какие-то еще методики, наверное, в аюрведе можно поизучать. Вам нужно обратиться к аюрведисту, он, может быть, и он вам подскажет, какие есть методики для уменьшения вожделения. Вот. Но главная проблема вожделения – это постоянный как бы контакт с объектами вожделения. То есть я вам рекомендую ограничить себя, меньше общайтесь там в интернете с этими вещами, фильмы такие не смотрите, то есть чтобы у вас ум успокоился. Потому что у вас очень беспокойный ум, и вот в этом проблема. Ум успокаивайте свой. Ум успокоится у вас, вам будет легче гораздо, отпустит вас эта проблема. Отпустит.
Хорошо, благодарю вас. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое тоже.
До свидания.
До свидания.
Спасибо и вам за звонок. К нам пришел вопрос от Натальи. У нас в семье, пишет Наталья, я и муж, детей пока нет. У нас сложное финансовое положение, много долгов. Муж хочет, чтобы я пошла работать, чтобы помочь финансами. Что делать? Идти работать или больше любить мужа? Вот так.
Ну, почему бы не пойти поработать? Это неплохо помочь мужу. Жена – это как бы главный помощник, главный друг мужа. Любить мужа, безусловно, это, соответственно, по умолчанию нужно, как можно больше его любить. Потому что, на самом деле, финансовое благосостояние зависит от энергии женщины. Это женская энергия, финансы в семье. Вот. Но если такая критическая ситуация сложилась, почему не помочь мужу? Я думаю, что в этом ничего плохого нету. Конечно, нужно не в шахту идти, вот, уголь добывать, но на какую-то такую работу, где вы сможете не перенапрягаться особо работать, то помочь, конечно, надо, необходимо, я думаю. Это, я думаю, что и он оценит это, у вас отношения улучшатся при этом. Вот. Попробуйте поработать, конечно же, ничего страшного в этом нету. В качестве исключения. Когда наладится все, будете опять дома сидеть, любить мужа.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Вот нам пишут слушатели, что у нас на самом интересном месте заиграла музыка. Я еще раз прошу прощения за такую неполадку, но если вы не дослушали до конца ответ, который давал Дмитрий, Я хочу сказать, что в записи у нас нет наложений музыки, и вы сможете все прослушать в записи, зайдя сначала на сайт vedaradio.ru, затем в раздел «Университет», и там, найдя подраздел «Вопросы и ответы». Скачивайте, переслушивайте и узнавайте много нового и полезного для себя. Ну а пока я зачитываю то, что приходит к нам на e-mail. Кстати, наш e-mail – radio@tursunov.ru. Так, этот вопрос у нас не по теме. Тогда я сразу же вот не успеваю все прочитать, поэтому на ходу зачитываю то, что у нас есть. Олег пишет: «Если я один год назад, послушав лекции Олега Геннадьевича об учебе и имея вожделение к противоположному полу, фанатично приняв это знание, женился, есть ли в этом какая-нибудь угроза семейной жизни, если, поступив так, я не проверял девушку, подходит она мне или не подходит, просто желая прогрессировать, женился?» Ну, вот так приблизительно написано. Итак, есть ли в этом какая-нибудь угроза семейной жизни, насколько я поняла основной вопрос?
Да, это интересный, конечно, вопрос.
Да, вот так.
Я случается. Вообще, любой фанатизм, он всегда плох. Но как бы есть определенные этапы в развитии человека, например, да, и, в каком-то движении, например. Там необходим, конечно, фанатизм. То есть, потому что мы еще пока не знаем, у нас еще... Фанатизм – это, я вам расшифрую, что такое фанатизм, это вера в невежестве, другими словами. Когда мы начинаем заниматься какой-то деятельностью, например, духовной практикой, конечно же, мы находимся в невежестве, мы пока не понимаем. Мы понимаем, что это неплохо, это хорошо, это благоприятно сказывается на нас. Вот. Но в то же время мы не понимаем, почему это благоприятно сказывается, что это такое, что за духовная практика, что она себя представляет. Но многих-многих вещей не понимаем. Поэтому есть некоторый фанатизм, конечно же, присутствует. Вот. Но если этот фанатизм остается достаточно надолго, то это уже проблема. То есть от фанатизма мы должны уходить. То есть это от невежества мы должны уходить с вами в сторону образования, в сторону просвещения какого-то. То есть надо понимать, для чего вы это делаете. Любую вещь, которую вы делаете в своей жизни, необходимо четко осознавать и понимать, для чего она вам нужна и для чего вы ее делаете. В том числе, допустим, если вы женились, то необходимо, вы взяли на себя ответственность за эту женщину. Конечно же, вы теперь отвечаете. Знаете, как «Маленький принц» была сказка Сент-Экзюпери, он говорил: мы в ответе за тех, кого приручили. Вот, поэтому в данном случае вы отвечаете за эту девушку. И, конечно же, вы должны теперь приложить все силы, чтобы она была счастлива, чтобы вы оправдали эти данные обещания ей. Вот, и это будет способствовать вашей духовной практике. Если вы сейчас как-то избежите этой ответственности, то это будет плохо скажется на вашей духовной практике. И в конце концов, возможно, вы вообще оставите ее рано или поздно. Вот. Перестанете заниматься духовной практикой и будете заниматься чем-то другим. Может быть, какой-нибудь мистикой там или чем-то еще. Вот. Поэтому это очень серьезный момент в вашей жизни. Это выбор. Что вы будете дальше делать? Поддержите эту девушку или оставите ее? Вот. От этого зависит ваша судьба дальнейшая. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. Я напомню, что каждый из вас может присылать свои вопросы на email radio@tursunov.ru или же писать нам в Skype на имя Аюрведа Радио. А в этот момент одна слушательница хочет присоединиться лично к нашей беседе. Зовут ее Анастасия. Вот сейчас я к ней дозваниваюсь. Если она далеко не убежала. Алло!
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Вы уже в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте. Очень рада, что с вами сегодня связалась. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если у меня были первые неудачные отношения с мужчиной в плане... У нас был гражданский брак, у нас есть ребенок, но мы с ним уже около 5 лет не живем. У меня сложности, как в моем представлении, соответственно, со сведами, теперь как бы сложно найти мужчину правильно, да? Вот, хотелось бы попросить у вас совета, что мне делать, ну, что мне, как правильно делать, для того, чтобы вот правильно, но все-таки построить еще одни отношения, потому что считаю, что ребенок должен расти в семье, чтобы вырасти вот, ну, с надлежащим характером.
Спасибо большое за вопрос. Безусловно, ребенок должен расти в семье, он должен видеть пример мужского поведения, поэтому необходимо выбрать достойный пример необходимо выбрать. Но в то же время не забывайте о его отце, отце ребенка, потому что связь между ребенком и отцом, конечно же, она очень сильная, и будущее ребенка зависит от отношения его к своему отцу. Это очень важный момент. Вот. И вообще к мужскому началу в том числе. То есть вы должны, конечно же, выбрать. Второй момент. Чаще всего девушка не может построить новые отношения до тех пор, пока у нее остаются еще отношения как бы с этим мужчиной, с мужем с ее. То есть они на тонком уровне, может, каким-то образом она не смогла еще забыть его, например, да, он еще в сердце находится. И пока он у нее в сердце будет находиться, конечно же, ну, трудно будет построить новые отношения вам. Поэтому необходимо закончить эти отношения каким-то образом. То есть обычно это делается путем каких-то, может быть, переговоров, там, разговоров, там, или же расставлением точек над «и» всех в ваших отношениях. Во-вторых, надо расстаться, конечно же, постараться расстаться. Если было бы плохо расстались, то необходимо помириться, как минимум. То есть, как бы, чтобы у вас, когда вы встречаетесь, например, по поводу общения, допустим, с ребенком с вашим, да, чтобы у вас не возникало негативное чувство какое-то друг к другу. Вот это вот должно быть спокойствие, умиротворение в этом возникать внутри. Это значит, что как бы отношения ваши закончены, и вы можете строить уже новые отношения в этом случае. Попробуйте разобраться с этими отношениями до конца, и потом новые отношения придут к вашу жизнь сами. Вот. Но при этом необходимо помнить, что необходимо свои качества, все-таки работать над своими качествами, для того, чтобы пришел не такой же, какой был, например, и неудачный вариант, а пришел лучше человек в вашу жизнь. То есть необходимо работать над женскими качествами, потому что мужчина в женщине видит в первую очередь женские качества ее. Работать над женскими качествами – это и есть духовная практика. Вот. Вот. Желаю вам удачи на этом пути.
Спасибо. Можно еще небольшое уточнение?
Да, конечно.
В плане того, что ребенок очень переживает по поводу того, что вот она называет своего, ну, как бы периодически говорит, что вот мой отец плохой, но я ее в этом деле не поддерживаю, я говорю, что, ну, это как бы наши личные отношения между родителями, тебя это не касается, мы тебя любим, вот. Но как ей поддерживать точку зрения правильную, потому что, с одной стороны, она видит, что он неоднократно меняет свои отношения, да, как бы с другими женщинами, а с другой стороны, как бы я не запрещаю ей встречаться с ним, потому что я считаю, ну, как бы она должна видеться с ним. Вот.
А
но
сколько
она
ей лет?
За это 8
сколько
лет
ей? 8 лет. Ей не нравится, что отец имеет других. Ну, понятное дело, что она ревнует отца своего к другим женщинам. Это понятное дело. Вот. Но при этом вы должны просто объяснять ей, да, это как бы очень правильный ваш подход, то, что вы объясняете ей, что отец хороший. Нужно говорить, что да, вот такая вот просто получилась. В жизни много бывает разных непредвиденных обстоятельств. Вот. И это просто такое вот несчастье, может быть, сказать. Это как бы как...
Просто она вот говорит, что вот я вот тоже вот как бы вот, ну, что вот не то, что одна, а вот в плане того, что вот, ну, так же хочу, вот как ты. Я говорю, не надо, у тебя должна быть полная семья. То есть она вот как бы уже нас, ну, точку зрения принимает такую.
Вы объясните, что это качество, как скорее исключение из правил. Что это неправильное. То есть у нас не получилось с отцом, потому что у нас не хватило, может быть, каких-то возможностей, любви не хватило, ну, но ты должна это сделать, у тебя получится, я в тебя верю, вот так вот вдохновляете ее на это, обязательно вдохновляете. Папа у нас очень хороший, просто он скажет, тут не получилось у нас с ним никак, к сожалению. Я очень переживаю по этому поводу тоже, и просто для ребенка всегда развод родителей – это большая-большая травма, это очень большая проблема, очень большая проблема. И, конечно же, вам придется с этой проблемой жить. Вот, я думаю, что до конца вы ее не искорените, эту проблему, но как-то ослабить ее можно.
Много любви.
Вот, и очень большой позитив к мужчинам вообще, в принципе, и к отцу то в том числе. Большой позитив должен быть. То есть ни в коем
Хорошо,
случае не ругайте отца. Да, с позитива. Благодарю. Очень много.
Спасибо большое.
Спасибо.
Благодарю.
Спасибо вам большое тоже. До свидания.
Спасибо, Анастасия, за звонок. Я предлагаю зачитывать на этот момент последний вопрос, чтобы наша беседа не перекрывала наши следующие программы, которые у нас запланированы в эфире. Итак, пишет нам Наталья. К как относиться к материальным подаркам? Стоит ли принимать от родителей большие денежные суммы?
Ну, это близкие отношения с родителями у вас. Если родители предлагают вам какие-то, помощь какую-то предлагают, почему не принять ее? Можно принять помощь от родителей. Только единственное, что нужно вам понимать, если у вас хорошие доверительные отношения, то да, конечно, можно принять. Если же родители ваши пытаются таким образом купить вас, или какую-то вашу лояльность купить, или там что-то еще сделать, то тут уже вам нужно самой разбираться, проявлять разум свой, применять разум к этим вещам. Ну, а если хорошие отношения у вас, почему не принять? Если они хотят искренне вам помочь, от всего сердца дают, почему не принять эту сумму? Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам, Дмитрий, уже за то, что вы сегодня снова были с нами. Я напомню, что мы снова встретимся с Дмитрием ровно через неделю. По средам мы говорим о тех темах, которые вы задаете, уважаемые радиослушатели, присылая нам свои вопросы. Спасибо вам еще раз, Дмитрий.
Зато у меня сегодня был новый микрофон, вот, чудесный, который позволил, наверное, слушать меня хорошо уже, в лучшем качестве.
Да, очень вот, хорошо.
Большое спасибо, что вы были сегодня с нами. Был очень приятный эфир для меня в том числе. Большое вам спасибо за это. Оставайтесь с нами. Удачи вам и счастья. Всего самого лучшего. До свидания.
Спасибо. До свидания. Ну, а эфир Аюрведа Радио продолжается. И продолжается он, как обычно, хорошей музыкой.